Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 13 ноября 1917 года в Московском храме Большого Вознесения отпевали жертв вооруженного выступления большевиков в Москве во время Октябрьской революции. Бои были длительными, кровопролитными и упорными. Именно с этих сражений многие историки ведут отсчет начала гражданской войны, а вовсе не с разгона учредительного собрания в январе 18 года. Один характерный эпизод московских боев описала сестра милосердия Нестерович Берг. В охотном ряду на мостовой лежал раненый юнкер с простреленной грудью и желудком. Я нагнулась над ним, хотела сделать перевязку, но тут, как из-под земли, возникли два красногвардейца. Закричали: «Что эту сволочь перевязывать?» И штыками винтовок прокололи мальчику грудь. Я плакала и кричала, что раненых не добивали даже немцы на фронте. На что один из молодчиков ответил мне: «Нынче, мамзеля, мода другая. Это буржуй, враг народа». Первых жертв гражданской войны, юнкеров, студентов, отпевали в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. В этом храме некогда венчался Пушкин с Натальей Гончаровой. Очевидец писал: большевики хоронили своих без отпевания в красных гробах на Красной площади. Их противников отпевали в церкви Большого Вознесения. Помню тяжелую картину этого отпевания. Рядами стоят открытые гробы, весь храм заставлен ими, только в середине проход. А в гробах покоятся словно срезанные цветы, молодые, красивые, только что расцветающие жизни, юнкера, студенты. У дорогих останков толпятся матери, сестры, невесты. Много венков, много цветов. Невиданная, трагическая картина. Я был потрясен. Похороны были в ужасную погоду. Ветер, мокрый снег, слякоть. Все прилегающие к церкви улицы были забиты народом. Простые женщины, рабочие, солдаты, они плакали. Они пришли сюда почтить память тех, кто боролся за гражданский мир. Похоронная процессия направилась по Тверскому бульвару к Петроградскому шоссе, ведущему на Братское кладбище. К вечеру в темноте процессия вступила на кладбище. В свете мигающих факелов под снегом и ветром гробы стали опускать в могилу. Потрясенный увиденным, Александр Николаевич Вертинский написал знаменитую песню «То, что я должен сказать». «Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло и ненужно опустили их вечный покой». За этот роман Вертинского забрали в ЧК. Он сказал чекистам: «Я могу не петь романс, но вы не можете запретить мне жалеть их». На это ему ответили: «Надо будет, и дышать запретим». Всехсвятское братское кладбище, где хоронили юных жертв революции, было открыто в 1915 году для павших в Первую мировую войну. После 1918 года оно было превращено в расстрельный полигон чрезвычайной комиссии. А потом воинский мемориал и вовсе почти полностью сравняли с землей. 17 ноября 1995 года на территории бывшего братского кладбища был установлен памятный крест с надписью «Юнкера, мы погибли за нашу и вашу свободу». 13 ноября 1940 года компания «Виллис Мотор» испытала первый джип. Происхождение слова «джип» до сих пор вызывает споры. По одной из версий, автомобиль, предназначенный для армии, был назван в честь героя известных комиксов Юджина Джипа. По другой, аббревиатура «GP» появилась благодаря другому мультяшному герою, моряку Папаю. Впрочем, как бы то ни было, но этот джип компании «Виллис» оказал помощи нашим войскам в годы Великой Отечественной войны. По программе «Ленд-лиз» в СССР было отправлено свыше 50 тысяч «Виллисов». Не стоит преувеличивать значение этих союзнических поставок. Это капля в море, причем поставляли большое количество старой техники. Например, американские и британские танки по своим характеристикам уступали и советским, и немецким аналогам. Маршал Жуков вспоминал: «Сталин, поздоровавшись за руку, что с ним бывало редко, возмущенно сказал: „Десятки, сотни тысяч советских людей отдают свою жизнь в борьбе с фашизмом, а Черчилль торгуется из-за двух десятков харрикейнов. А их харрикейны – дрянь, наши летчики не любят эту машину“». По подсчетам, ленд-лиз составил порядка 10-15% от произведенного в годы войны в нашей стране. На Западе считают, что гораздо больше. Хотя и там есть добросовестные исследователи, которые называют такие же цифры – 10-15%. Американский историк Роберт Шервуд в своем знаменитом двухтомнике «Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца» пишет: «Американцы никогда не считали, что помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на Восточном фронте. Победа была достигнута героизмом и кровью русской армии». И еще надо добавить, подавляющее большинство техники, оборудования и материалов было поставлено в СССР в 43-45 годах, то есть уже после перелома в ходе войны. И далеко не вся поставленная по ленд-лизу техника была использована нашей армией и флотом во время войны. Например, из 202 поставленных в СССР торпедных катеров, 118 так и не пришлось поучаствовать в боевых действиях. Все 26 полученных СССР фрегатов вступили в строй лишь летом 45-го. Аналогичная ситуация наблюдалась и с другими видами техники. Но за эти дружеские поставки СССР, а затем и Россия, расплачивались с партнерами вплоть до 2006 года. А насчет всяких западных фейков относительно войны вспоминается остроумный американец Марк Твен. Будучи редактором газеты, он однажды напечатал обличительную статью против некоего господина Н. В нем была фраза: «Господин Н не заслуживает даже плевка в лицо». Он и господин обиделся, подал в суд, который обязал газету опубликовать опровержение. Марк Твен выказал себя законопослушным гражданином Америки. В очередном номере он напечатал: «Господин Н заслуживает плевка в лицо». 13 ноября 1805 года немецкий мясник Иоганн Ланнер изобрел сосиски. Он переехал из Франкфурта в Вену. Там открыл мясной магазин и продавал сосиски, которые назвал франкфуртскими. Сосиски вообще-то были известны со времен Средневековья, но в сосисках Ланнера впервые была использована смесь говядины и свинины, рецептура, по которой производятся и современные сосиски. Популярность их превзошла все ожидания. Австрийский писатель Адальберт Штифтер вдохновенно писал в 1858 году: «Давайте сейчас остановимся на художественных вещах и давайте перейдем к чему-нибудь более важному и серьезному, а именно к франкфуртским колбаскам». Вскоре они стали производиться во многих городах Европы, но уже назывались венскими. Австрийцы считают это правильным, поскольку фактическое место рождения сосисок – их любимые Вены. Немцы на это удивленно пожимают плечами. Как можно типичное немецкое блюдо называть австрийским? С ними категорически не согласны американцы. По их скромному мнению, франкфуртер изобретен не где-нибудь, а на Манхэттене. Но все-таки классический американский фастфуд хот-дог – это уже не только сосиска. К тому же хот-дог действительно родом из Америки. Но опять же с немецкими корнями. Предприимчивый иммигрант из Германии Карл Фельдман в 1876 году начал продавать в Нью-Йорке франкфуртеры в булочки. И с тех пор хот-доги пользуются популярностью во всем мире, в том числе и в СССР, после посещения Хрущевом Америки. Никите Сергеевичу очень понравилась сосиска в тесте, и их стали делать и в нашей стране. В 1967 году, после смерти наследников Ланнера, старинное венское предприятие по производству сосисок закрылось. Но дело Ланнера живет, а венцы считают его австрийцем.